Сатсанг Баджан Мангала – это время, когда мы сознанием создаем чистую божественную реальность, мандалу, другой мир, отличный от привычного нам кармического мира, в котором обитает наша душа. Почитание божеств, арати, пуджа. Все создание силой сознания другого мира. И вся духовная практика предназначена, чтобы создать другой мир, альтернативный тому, который создала ранее наша душа, попав в материальный мир, физическое тело. Ум обладает большой творческой силой, обладает большой гибкостью. Это вселенская энергия. И именно ум создает различные миры. И мир сансары тоже создан умом. Вселенная создана умом Брахмы, а нашим умом создан наш персональный мир, например, наше тело, наше окружение, наши будущие события. И ум постоянно творит различные миры, он постоянно выдувает многообразные миры, в некоторых он задерживается надолго, как, например, вот этот мир, это жизнь в материальном теле. А некоторые они создаются и быстро растворяются. Некоторые не успевают стать полноценными мирами. Они только как мысли, не дают развиваться. Если вкладывается большая сангальпа, большая сила, то эти миры становятся стабильными. Об этом говорит Дататрея Пуракхаси. Великие святые, великие йоги или божества могут создавать такие миры, делая их вселенными. Как в истории о 10 братьях Винду, который каждый стал Брахмой, творцом Вселенной. И вот обрести такую силу ума, такую свободу, сватантрию, такую ичху, воли, такую мудрость, джняну, это одна из целей духовной жизни на пути Вая-йоги, чтобы самому стать как Брахма творец Вселенной. Но умы живых существ сансаре, умы душ обусловленных, они тоже творят миры. Но эти творения происходят бесконтрольно. И творя эти миры, души попадают в них и запутываются. И это совсем не сложно. То есть не надо даже прилагать усилий, чтобы ум что-то создал. Создавать, творить – это свойство ума. Это проецирующая сила, которая присуща каждому уму. И при перерождении что происходит? Включается тонкая, творческая, проецирующая сила ума, и она начинает создавать различные миры. И в конце концов душа, сущность души, атман, в этих проекциях где-то останавливается, приклеивается к ним, связывается с ними, устанавливает связь, образует тело и получает новое рождение. Вот секрет колеса сансары и секрет реинкарнации. Но поскольку ум не может освобождаться от этих проекций, он полон раджаса и тамаса, эти миры нечистые, эти миры неуправляемые, они созданы из кармы, они приносят страдания. Сансара – это перерождение в мирах сотворенным умом. И даже в повседневной жизни ум постоянно может проецировать миры и создавать различные миры. Например, если вы ездите на велосипеде очень много, ум постепенно входит в тоннель реальности велосипедиста, велосипедной поездки. Это особый мир, особая вселенная. Если вы играете в шахматы очень много, ум входит в шахматный мир, живет реальными ходов. Если вы занимаетесь боксом, ум создает мир из бокса, поединка и соперничества. Если вы занимаетесь философией, ум создает философский мир. Если вы занимаетесь цветами, растениями, ум создает мир цветов и растений. Даже любое действие, которое вы делаете тотально, например, кружитесь, за короткое время ум создает мир, когда вы отрываетесь от этого мира и уходите в другую реальность. Вопрос тотальности любого действия. Если вы целостно действуете, вы за короткое время можете быстро создавать любые миры. Поэтому ситхи могут материализовывать реальность, менять реальность, управлять до некоторой степени реальностью. Потому что, действуя из тотальности, они могут быстро создавать миры, проецируя силой своего ума. Менять реальность — это все сила ума. Путь освобождения означает освободиться от проецирующей силы ума. Это вопрос не опыта, не переживания мистического опыта, а вопрос освобождения от мистического опыта. Многие думают, что путь познания Бога, освобождение — это путь мистического опыта, расширения сознания. В каком-то смысле это так, но не совсем. Многие ищут мистические опыты через кундалини, йога, самадхи, через медитацию, ориентируются на мистические опыты. Мистический опыт можно, они могут так описывать: вот энергия поднялась по позвоночнику, были то-то, вот такие-то видения возникли, важные чакры, тело было легким, дыхание остановилось, затем возникли такие образы. И это действительно так, это показатель определенный. Я увидел божество, мое дыхание остановилось, тонкое тело вышло из физического. Я вошел в другой мир, я видел небесный мир, я видел грешника в водах, я видел голодных духов, дыхание остановилось. Я был вне своего тела полчаса, мое тело не шевелилось, затем я вернулся в тело. Я погрузился в свет, я был вне времени, вне пространства. Это было сильным опытом. Многообразные опыты могут быть. Но вопрос освобождения – это не вопрос переживания опыта. Кто-то думает, что это вопрос переживания опыта. Вопрос освобождения – это вопрос освобождения от опыта. Это вопрос научиться знанию быть свободным от любого опыта. Потому что опыт пережить несложно. То есть вы можете пережить опыт за очень короткое время. За 6 часов практики вы можете пережить опыт. Я проводил трехдневные семинары, некоторые я не выполняю. Анутара Махамая входили в установку дыхания, свет за 3 дня, совершенно со стороны люди. Каждый маленький дух в промежуточном состоянии переживает мистический опыт. Но проблема в том, что переживать мистический опыт – это еще полдела. Вот вопрос освободиться от мистического опыта. Опыт придет, если ты его призываешь, он обязательно придет. Вопрос, что ты с ним потом будешь делать. Вот вопрос, как ты сможешь от него освободиться. Если ты не сможешь освободиться от опыта, опыт станет твоей новой судьбой. Он станет твоей новой кармой, новой жизнью. Он втянет тебя легко, вот как воронка засасывает мелкое насекомое. И ты уже все, ты уже в этом мире. Любой опыт – это определенная сила, шакти. Эта сила засасывает все души, кроме опыта Бога. Почему голодный дух – голодный дух? Он получил опыт голодного духа, когда-то он, может, был человеком, и этот опыт сделал его голодным духом. Он сделал его, дал ему тело голодного духа, поместил в преталоку. Почему Петрис? Петрис. Он получил опыт Петрисов, и он приобрел тело Петриса, и рожден в Петрилоке теперь. Почему мы, люди, это тоже опыт. Вот на самом деле, это жизнь, это реальность, это тоже наш мистический опыт, который мы сейчас проживаем. Кому-то он, конечно, кажется, твердая физическая реальность – это такой же мистический опыт. Только он растянут на длительное время. И в этом опыте мы тут строим дом, делаем ремонт, практикуем, ищем гуру, или в сансаре кто-то живет. Вот земля, сансар – это такой же большой мистический опыт. Мы в нем получили тело, отождествились, установили многогатнану бандхам, и мы имеем карму. И когда вы занимаетесь практикой, многие люди, занимаясь практикой, думают о получении мистических опытов. Но получение мистических опытов без джняны чревато с тем, что без джняны, без способности к освобождению от опыта, когда есть погоня за опытом, желание испытать опыт, и нет зрелости освобождения, нет самоотдачи джняны, есть испытатель опыта, есть переживатель опыта, переживающий, опыт становится новой майей. Потому что Джняна – это освобождение от того, кто переживает опыт. Переживающий должен раствориться. Переживатель. То есть пока есть эго, переживатель, я, который переживает опыт, все опыты – новые формы майи. Опыт может быть прекрасным, если ему следовать, можно родиться в небесах. Это более высокое рождение, но это не освобождение. Путь освобождения – это свобода от переживающего, от того, кто переживает опыт. Потому что любой опыт, он предполагает двойственность. Тот, кто переживает опыт, то, что переживается, и процесс переживания, субъект объекта восприятия. Вот джняна – это выход за пределы двойственности и тройственности, субъекта, объекта и процесса переживания. Джната, джняна и джнея – субъект, объект и процесс переживания. Вот они должны быть растворены. Это самоосвобождение. Поэтому вопрос не в том, что вы переживаете, а в том, свободны ли вы от переживаемого. И вот, допустим, опыт этой жизни – это тоже опыт. Это тоже мистический опыт. Вы думаете, что это материальный, обыденный опыт. Ничего подобного. И это тоже мистический опыт. Вот прямо сейчас вот вы там стены красите, просад готовите. Думаете, это обыденный опыт. Да ничего подобного. Мистический опыт. Но вы этого не понимаете. Он вам кажется обыденным. Вы думаете, что вот небеса, да, это мистический опыт. Там остановить дыхание света, вот мистический опыт. Когда-нибудь... Я вот ретрите, вот я войду в него, как бы так, напрактикуюсь, каналы будут звенеть, подмасана будет устойчивой, ум будет сведен в одну точку. Вот когда я вот такой опыт переживу, это, конечно, надо все, но взгляд джняны другой, он глубже. Вот прямо сейчас мистический опыт, и ты в данный момент, в данную секунду, либо свободен от него, либо ты ввязался в него, либо ты отождествился с ним. Самоосвобождение означает всегда быть вне опыта, всегда быть свободным от опыта. Когда мы воспитываем созерцательное осознавание, наблюдение, присутствие свидетеля, мы создаем некую дистанцию между переживаемым и нами как наблюдателем. То есть первый шаг – это стать свидетелем. Быть не делателем, а зрителем. То есть сесть в зрительном зале жизни, стать зрителем, наблюдая спектакль сансары. Причем в этот спектакль вовлечены по полной программе. Вы вовлечены в него телом, речью, умом. И не надо его прекращать. Вы не сможете его прекратить. Пока есть прарабдха, оно должно исполнять свою дхарму. То есть вы должны исполнять свою дхарму все как надо. У вас есть ваша свадхарма, личная дхарма, то есть личный путь. Это личная садхана, личная карма, связи. Допустим, вы выбрали путь монашества. И выбрала путь практики. Это ваша свадхарма. Есть варнадхарма. Это социальная дхарма. Ваш социальный статус, ваши связи в обществе, ваши отношения с другими, позиционирование, ваш долг перед миром, обществом, например, миссия, служение, самги, миссионерство, проповедь, там, служение, самги, это все. Это варнадхарма. Когда вы действуете в соответствии со своим статусом, в соответствии со своим выбором, своей дикшей, своей верой. Есть ашшамадхарма. Ашшамадхарма – это когда у вас есть разные этапы в жизни, и вы принимаете тот или иной статус саньяси, брахмачари, грихастха, ванапрастха. Наконец, есть риттадхарма, вселенская дхарма, законы природы. И вот каждый человек, он вписан в эти четыре дхармы. И когда мы становимся монахами, то все эти дхармы, они сливаются в одно. Мы отдаем долг обществу, становясь монахом. То есть мы ничего не должны обществу, внешнему мирскому обществу. Поэтому есть путь отречения. Но остается долг внутри, перед братьями, самайнами, сестрами, перед сангой. То есть долг – это как наши связи, наши отношения. Вот. Риттадхарма – закон природы, закон Божественной Вселенной. Свадхарма – наш внутренний путь. Варнадхарма – на пути саньяси, на пути монашества. Они все сливаются, они сливаются в одно. Свадхарма – внутренний личный путь. Риттадхарма – путь законов природы. Они становятся одновременно одним и тем же. И варнадхарма становится одним и тем же. То есть, если у человека они разделены, то у нас сливаются. Поэтому говорят, тот, кто становится монахом, отдает долг предкам до седьмого колена, вперед и назад. А если он достигает монашества, то он не только отдает долг, а он освобождает вперед и назад до седьмого колена своих предков. Это лучший способ осуществить свою варна-дхарму. Тот, кто становится саньяси, его сватхарма, личный путь, сливается с ритадхармой, с путем Бога, с путем природы, с законами Вселенной. Ритадхарма — это движение планет, движение пяти элементов, движение времени, все, что есть в природе. Законы кармы, данные богами, великими душами. И наш путь становится созвучным с Богом, созвучным с законами богов. Тогда ритадхарма и сватхарма становятся одним, сливаются. И вот, когда мы становимся свидетелем, мы усиливаем собственную сватхарму, собственный внутренний путь осознавания и сливаем его с ритадхармой и со всеми другими дхармами. Вот это самоосвобождение. Тогда мы не только получаем опыт жизни, но мы освобождаем опыт жизни. Но рано или поздно свидетельствующее осознавание, наблюдающее осознавание должно вырасти во что-то большее. Если оно не вырастает, то мы получаем следующее. Мы понимаем, что нашей силы самоосвобождения, силы наблюдения никогда не хватит, чтобы растворить глубинные принципы ритадхармы. Например, пять элементов. Движение времени, кала-шакти. Глубинные кармы. То есть это какие-то большие вселенские энергии, и как ни наблюдай, как ни пребывай в осознанности, в полноте внимания, это не есть реализация, которая позволит быть свободной от опыта времени, опыта пяти элементов, опыта прокрити. Это значит, что вы от самоосвобождения двигаетесь к прояснению самотрансценденции. И вот самотрансценденция — это преданность Богу, это самоотдача Всевышнему Источнику, прапатти-йога. Когда ваше осознавание начинает сливаться с самоотдачей, и постепенно ваша карма растворяется. Вот раздел самоотдачи очень важен. Многие знают, как немного медитировать, заниматься концентрацией, но самоотдача, даже самоосвобождение немного освоили, но самоотдача учит вас быть влюбленным в Бога, любить Бога, быть преданным Богу. Отсекать надежду и страх. Открывать себе глубинный источник Божественного. Так, текст. Шри Сиддханта Шакхамани, Шри Шива Йоги Шивачари. Только самоотдача может растворить переживателя. Только самоотдача ведет к истинной джняне. И только джняна является подлинным опытом. Все остальные опыты не свободны от майи, не свободны от иллюзий, поскольку в них есть переживающий, переживатель, то, что переживается.
Когда переполняет преданность Шиве, откуда взяться идеи социальных различий? Когда дрова сгорели в огне, какое значение имеют различия в породах деревьев? Те, кто чисты, соблюдают обеты, посвятили плоды своих действий Шиве и поклоняются Шиве, таких людей следует считать повелителями свиты Шивы, Ганы.
Что есть Шива? Шива есть абсолютно трансцендентная реальность. Для нас он предстает в облике Даттатрии и Штадевады. А что есть свита Шивы, Гана? Это его разнообразные энергии. И вот вы становитесь повелителем свиты Шивы, повелителем Гана, когда способны войти в недвойственное осознавание. И тогда вы можете контролировать различные энергии, которые двигаются вокруг вашего сознания. Пока у вас нет понимания Шивы, вы не можете контролировать и его свиту. Шива — это центр, центральное божество. С Свита Шивы – это сопровождающие его энергии, эмоции, клеши, мысли.
Благодаря поискам, ведущим к осознанию величия Гуру, Линги и Джангамы, человек приходит к полному принятию прибежища в Шиве. Это состояние называется принявши прибежище Шаран.
Шаранам прибежище очень важно. Это не относится к базовым практикам, как может показаться начинающим. Прибежище – это практика для начинающих, практика для средних преуспевших и практика для высших. Это высшая практика. И утро надо начинать с принятия прибежища. И заканчивать надо тоже с принятия прибежища. Мы принимаем прибежище в Боге, в древо прибежище, в Иштадевати, в Гуру и в Высшем Я. Все это одно. Прибежище – это связь с Божественным Источником. Делать все в духе прибежища, посвящать все действия прибежищу, все действия рассматривать как поклонение прибежищу, как служение прибежищу. Делать подношение прибежищу. Кто-то делает физические, кто-то ритуальные, кто-то мысленные. Своим служением, прославлять прибежище в своем сердце, восхвалять прибежище, быть преданным прибежищу, размышлять о прибежище, настраиваться на прибежище, быть, чувствовать себя всегда проводником энергии прибежища. Это путь самоотдачи. Душа не одна, вы никогда не одни, и прибежище напоминает вам об этом. Если мы не помним о прибежище, то наш ум скользит немного по-другому, скользит по ветвям кармы и идет к центру эго и становится зависимым от своей кармы. Когда мы помним о прибежище, наш ум открывает для себя чистую божественную реальность и освобождается через это. И древо прибежища нужно визуализировать всегда перед собой. Представлять, как оно существует над головой, добиться хорошей визуализации и через визуализацию прийти к переживанию устойчивой бхавы древа прибежища. И в тантре важно заниматься хорошо визуализацией. Вы должны научиться душой как бы стоять перед патриархами древа прибежища, перед святыми. Если вы выполняете принятие прибежища не в тантрийском стиле, а в стиле антара-тантры, то для вас прибежище всегда ниргуна-брахма, бесформенный абсолют. И мы сочетаем эти два метода принятия прибежища. Через прибежище открывается путь к получению благословений, к амурахи. Вот. Нисходящее благословение прибежища – вот что способно смыть нашу карму и даровать просветление. То есть просветление душа сама не достигает никогда. Как бы она ни прилагала усилия, как бы ни старалась, это не свойство души. Просветление дается, оно приходит от более высокого источника. Это, например, как если бы какие-то рабочие хотели заработать денег и строили планы, как им заработать деньги. И один думал, я буду работать, что-то сделаю, получу $100. Другой, я буду там продавать и получу $200. Но пришел какой-то человек и говорит, а вы знаете, здесь, сколько вы не работаете, сами полагаясь на себя, а вы не заработаете. Но здесь приходит богатый человек, он раздает миллиарды. Просто вам надо встретиться с ним. Все. Как только вы ему попадетесь на глаза, он дает миллиарды просто так. Приходит великий царь, он все раздает. А то, что вы хотите заработать, это копейки, это ничто. Таким же образом на пути к Богу. Вот эти, то, что мы хотим сами заработать, наши садханы, это копейки. Но мы должны делать часть нашей работы, мы должны прилагать усилия, мы должны тренировать ум, заниматься концентрацией, медитацией. Часть своей работы мы должны сделать. Если мы ее не сделаем, мы не освободим, не подготовим его. Но главная часть работы все-таки делается не нами, а Богом. Вот. Божественная милость, она передается Богом. А вот ту работу небольшую, которую мы делаем, она просто готовит наш ум, делает чистым его, воспитанным, подготавливает его к получению божественной милости. Многие думают, окей, раз все дается божественной милостью, то когда меня Бог благословит, я могу ничего не делать, я могу расслабившись спать на диване. И они ждут, когда на них не зайдет божественная милость. Я вам точно скажу, так можно ждать до второго пришествия. Ну, это не так. Дело в том, что божественная милость, она идет всегда. Вопрос, что одни ее чувствуют и могут летать на крыльях божественной милости. Потому что их умы готовы, они созрели к восприятию. Например, все боги, ситха Пуруша, Уттама Пуруша, они летают на крыльях божественной милости. Но, например, если человек, отягощенный раджасом и тамасом, он не может просто уловить божественную милость. Он должен сделать свою часть работы. Всем людям, человечеству, нужна садхана. Когда они сделают свою часть работы, подготовят свою ум, они тоже могут воспринимать божественную милость. Вот такой парадокс. Нужно стараться практиковать изо всех сил, насколько возможно. Но вы этим не достигнете. Вы достигнете божественной милости. То есть нужно практиковать изо всех сил, но нужна самоотдача, превосходящую вашу личную практику. Самоотдача выше. Но практикой вашей вы очистите ум, разовьете качество, очистите каналы, сделаете себя чистым сосудом, разовьете полноту внимания. И вот этот ум, наделенный полнотой внимания, аватханы, чистая душа, она будет способна воспринять божественную милость, воспарить на крыльях божественной милости и освободиться. То есть есть работа, которую должна душа выполнить, есть работа, которую всегда делает Бог. Это его ануграха. Когда они вместе сочетаются, происходит мокша. И Бог свою работу уже сделал. Не бывает так, что Бог плохо свою работу делает. Он делает свою работу идеально. Вопрос выполнения нашей работы.
Могущество Брахмы и других богов временно. Когда человек, осознав это, ищет прибежище лишь в Шиве, это состояние называется Шанкара. Шанкара, Господь с полумесяцем в волосах, единственное прибежище всех живых существ. Тот, кто всей душой уповает на Господа, зовется пришедший под защиту Шаранам Агата. Тот, кто свободен от жажды наслаждений, кто равнодушен к другим богам и кто просит у Шивы освобождения, зовется просящий защиты Шаранам Абхи. Для тех людей, кто своим умом, речью и телом приняли прибежище в Шиве, какая польза от обрядов и поклонения другим божествам?
Если Шиву мы рассматриваем как Абсолют, то поклоняясь Абсолюту, мы получаем благословение от поклонения всех. И здесь надо уловить тонкий дух недвойственного поклонения. Почитая божественных существ, мы рассматриваем их в единстве. Для нас Иштадевата Даттатрея есть Шива. Через Даттатрею мы можем почитать всех божественных существ, Лакшми и других. Все божества мы рассматриваем как проявление одного сознания. Более того, мы рассматриваем все божества как единое с нашим собственным сознанием. Представьте, если есть свет внутри божественных существ. Если вот представить фигурки божеств не из бронзы, а из радужного света. Вот их чистая форма, не из прокрити, тамасичного, раджасичного, а сатвичной прокрити. Вот они имеют такие формы. Вот материальные формы сделали люди. Сами же божества имеют форму из сатвичной майи, то есть из радужных пяти элементов. И когда мы их почитаем, даже если ритуал прана-пратишка не сделан, все равно эта форма входит в божества. И вот внутри этих сатвичных чистых божественных форм есть свет, там есть семенные слоги. Есть чистое пространство света. Если вы углубитесь в это пространство света, вы обнаружите там целую Вселенную. Это бескрайнее пространство, в котором нет ни времени, ни центра, ни границ. То есть вы можете бесконечно углубляться. Вот это сущность каждого божества. И каждое божество пребывает в самадхи. Каждое божество бесконечно. Каждое божество вечно. Это здесь для нас они выглядят фигурками. а каждый из них владыка миллиардов миров. То есть мы часто не понимаем, что мы говорим, ну, Ганеша, Ганеша. Это владыка миллиардов миров, мы даже постичь волосок на его пальце ноги не можем даже. Так же, как и Лакшми, так же, как и Даттатрея. Мы можем постичь очень малую часть этого. Очень важно выполнять поклонение в духе благоговения. В духе такой самоотдачи. И вот когда мы почитаем Божеств и прозреваем бесконечное пространство, творящее Вселенную внутри каждого деваты, делаем это с верой и преданностью, то в духе поклонения мы должны медитировать на единство пространства света внутри Божества и нашего собственного пространства. В нас пространство такое же. То есть внутри нас атом, брахман внутри нас точно такое же. Нет разделения. Мы едины с Даттатреей на этом уровне, с Шивой на этом уровне, с Ганешей. Мы полностью едины. Но в плане проявления, в плане манифестации энергии у нас большие различия. Энергия Шивы проявляется в форме Ишвары, не имеющего ограничений, пурнатва полный, нитьятва вечный, сарва-картритва, вседелающий, вездесущий, япакатва, с полностью свободный, сватантри. Это Ишвара, свойство Ишвары, которое играет и контролирует майю, время, пять элементов. А мы проявляемся в форме Дживы. То есть разница большая. Джива и Ишвара. Джива ограничена, подвержена трем ограничениям, рождается, умирает и пребывает в неведении. То есть вот обладая одинаковой сущностью, такой парадокс. Проявляемся мы совершенно по-разному. Шива, Даттатрея — это Ишвара, а мы Джива. Вот есть разница большая между Дживой и Ишварой. И эта разница именно в форме проявления. Но по сути мы одно. И вот в духе недвойственности поклонение означает полностью осознавать это единство. Почитая, поклоняясь.
Награда за все жертвоприношения — рай, сварга, который не вечен, лишь тот, обретает неисчерпаемый результат, кто уповает на Высшего Господа. Существует ли что-то недостижимое даже для грешного воплощенного существа, полностью сдавшегося на милость параматмана, сущего, древа исполнения желаний? Лишь в случаях тех зрелых существ, которые приняли прибежище в Махадеве, рождение действительно рождение. Этого не скажешь о прочих, которые родились понапрасну. Человеческое воплощение, рождение в виде человека, являющееся средством обретения знания, это редкость. Кто не познал повелителя богов, тот воплотился напрасно.
Кто не познал повелителя богов, тот воплотился напрасно. Вот тема драгоценное человеческое рождение из четырех осознанностей. Над ним постоянно мы размышляем. И драгоценное человеческое рождение, когда душа познает свою божественную природу. Есть, здесь говорится, напрасное. Напрасное в том смысле, что пользы из него большой не извлечет душа. Она будет снова перерождаться, умирать, входить на этот круг. И уж коль мы получили драгоценное человеческое рождение, это рождение нужно прожить так, чтобы оно воистину раскрыло полностью свой потенциал. Первый раз человек рождается от отца, второй раз он рождается от гуру, третий раз он рождается от Иштадеваты и Бога в духе. От гуру он рождается во время дикши, когда становится учеником, получает духовное имя, мантру. Второй раз, второе рождение. А третье рождение он получает, когда встречается душа его с Богом. Когда он получает истинный духовный опыт. Его благословляют святые прибежища, Иштадевата и его внутренний атман.
Воистину, когда ум человека полностью растворен в Шиве, не устремляясь вовне, то род этого человека вечно чист, его жизнь плодотворна. Величие милости, прасады, Шива заключается в том, что благодаря ей достигается состояние, сопровождающееся особым опытом величия гуру, линги и так далее. Великий Господь Махешвара дарует свою милость тем, кто всегда предан лишь линге, кто неизменно поклоняется гуру, кто чист и сдался на милость Шиве.
Что такое линга? Вот этот цвет, о котором мы говорили, внутри божества это и есть линга. Линга – это ось Вселенной, это чистый свет, который лежит в основании мироздания. И в теле йоги он переживается, как свет в сушумнанаде. Есть три опыта переживания этого света в разных центрах тела. И вот преданность линги – это преданность Богу в форме внутреннего света. Снаружи он выглядит как лингам, как столб света. Это символ чистой энергии, заключенной внутри мироздания.
Говорят, что трудно обрести милость Шивы. Эта милость устраняет ужасные страдания, вызванные мирским существованием. Жертвоприношения, практики аскетизма, повторение мантры, медитация и знания – все это практики обретения милости Шивы. Нет в этом сомнения. Нерушимая преданность к бхакти всегда коренится в милости Шивы. В тех, кто лишен милости Шивы, также не сыщешь и преданности. Если есть...
Преданность и милость, они идут вместе. Говорится, что у кого нет милости Шивы, то есть кто не благословлен любовью к Богу, то не благословлен радостью Анандой, то и преданностями. То есть... Причина в отсутствии преданности. Когда преданность есть, благословение сразу не сходит. Но преданность, она воспитывается, она не дана душе по рождению. Ее надо воспитывать. День ото дня, понемногу ее надо воспитывать. Когда есть преданность, когда есть любовь к Богу, есть и благословение. Благословение не сходит широким потоком. Тогда ананда, радость, счастье, переживание высших состояний, все это естественно присуще, потому что связь с Богом установлена.
Если есть милость Шанкары, любой человек достигает освобождения, будь он еще в утробе, или рождается, или уже рожден, будь он Брахма или Шудра. Все боги, начиная с Брахмы, обитающие в своих соответствующих владениях, достигли вечного совершенства благодаря милости великого Господа Шивы. Когда достигнута милость Шамбху Шивы, источник великого счастья, вся Вселенная видится как форма Шивы. Нет в этом сомнения. Колесо перерождений вращается лишь под действием результатов действий. Без милости Шивы никто не может прекратить этот круговорот.
Если есть у души преданность Бога, она во всем видит руку Бога, во всем видит волю Бога, во всем видит игру Бога и проявление Бога. Когда есть какая-либо ситуация, такая душа думает, в этом для меня благословение Бога. Она не думает, о, какая плохая ситуация или то. Она видит это как благословение. Когда есть какое-то переживание, она видит это как благословение. Когда есть какое-то событие, она видит это как игру Бога. Когда есть какое-то восприятие, она видит это как даршан Бога. Она никогда не забывает о Боге. Есть такая поговорка у практикующих. Самое главное – помнить о самом главном. То есть душа, преданная Богу, всегда, каждую секунду помнит о самом главном. Она помнит о Боге. Душа вращается вокруг Бога, как спутник вокруг своего центра. И вот когда у вас появляется такая преданность, вы обнаружите, что у вас нет проблем. Больше у вас нет проблем. Любая еда, вы счастливы. Любая еда. Вас больше не заботит еда. Многих людей заботит еда. Но вас больше не заботит. Вы отдали Богу. Все. Был один ситх, который зашел в таверну. Ему подали еду, она ему не понравилась. И хозяйка была дакини, ситха-йогини, женщина. Она сказала, если такое развлечение, ты еще не избавился от него, как ты обретешь ситхи? В тебе есть еще двойственность. Это его сильно задело, он решил доказать себе, что он способен выйти за ограничения. Он начал питаться рыбьими объедками, которые рыбаки ловили рыбу и потрошили рыбу и выбрасывали. Самую отвратительную пищу начал. И поскольку он уже был практикующий, Дакини определила, что его центры развязаны до уровня анахаты, но она сказала, ты не раскроешь до уровня сахасрара, если у тебя пристрастия останутся. Он питался рыбьими потрохами, выполнил садхану, вошел в измерение единого вкуса и стал махасидхом. В конце жизни в своем теле ушел в ясный свет. Еще раз прочтите.
Колесо перерождений вращается лишь под действием результатов действий. Без милости Шивы никто не может прекратить этот круговорот.
Так, когда у вас есть преданность Богу, ваш ум естественно усмиряется. Любая еда, вы счастливы. Любая одежда, вы счастливы. Любое место, где вы живете, вы счастливы. Любая ситуация, статус, положение, вы счастливы. Все эти кармические обстоятельства больше на вас не влияют. Они не способны забрать у вас счастье, осознавание Бога, потому что вы всегда пребываете в Боге. У вас устойчивая связь с Божественным Источником, которая не прерывается. Допустим, если есть мобильная связь, то где-то она бывает устойчивой, где-то нет. Бывает 3G, бывает E, бывает вообще ничего. Вот с Богом примерно то же самое бывает. Добиться такой устойчивой связи, это значит, у вас устойчивый сигнал, постоянно хороший, устойчивый сигнал. Через этот сигнал вы можете получать огромные потоки божественной милости, если говорить таким информационным языком. Страдают кто? У кого сигнал плохой? Кто не получает никаких потоков? Если такой сигнал оборвался, значит, ему надо просто восстанавливать, искать способы восстановить. Поэтому все святые отличаются тем, что называют единый вкус самарасия. Их счастье и блаженство таково, что все остальные материальные вещи, кармические обстоятельства на них не могут повлиять.
К чему излишние слова? Нет ничего, нет совершенно ничего в трех мирах, что сравнилось бы или превзошло милость великого Господа. Когда есть милость Шивы, дающее единство с Шивой, все кажется единой формой Шивы. Преданный Прасаде, который освободился от своей кармы и который вдохновляется самим Шивой, зовется Праналинги.
Когда нисходит благословение на йогина, то чистое видение возникает естественно. Вот есть практика, когда мы упражняемся в чистом видении, но при получении благословения чистое видение обнаруживается естественно, когда мы способны видеть Бога за всеми проявлениями. Тогда все мужчины видятся как формы Дататри или как формы Шивы, божества. Все женщины видятся как женские божества, формы Шакти. Все дома видятся как дворцы божества. Все звуки видятся как мантры или баджаны, песнопения. Все ситуации видятся как лилы. Все события видятся как даршины Бога. Все деревья видятся как калпаврикшу, каждая гора видится как меру, каждый камень видится как чинтамани, весь мир видится как чистая земля. Есть процесс чистого видения. И это видится не с помощью фантазии ума, а узнается естественно. Mm-hmm.